Братья, приветствую вас всех. Тема, которую буду излагать, называется так: «Скромность в жизни христианина». Сразу прочитаю текст Священного Писания, послание Иакова, 3 глава, 17 стих. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Напомню тему: скромность в жизни христианина. Кто прочитал в своих Библиях или увидел на экране, наверное, не понял, зачем я прочитал такой длинный текст, в котором название присутствует только в одном слове, и причем не первое. Я скажу почему. Потому что, как Иаков на первое место ставит чистоту, на второе потом говорит мир, а потом уже употребляет скромность. К сожалению, братья, в нашей жизни примерно такая же ситуация. О скромности мы задумываемся не в первом и не втором, и, что интересно, даже порой и не в третьем случае. А выделяем скромности 5-е, 6-е, 10-е или 99-е место. Я думаю, что каждый из вас, ехав на братское общение, кто-то знал темы, тему общего общения, темы отдельные, кто-то не знал, и кто-то, наверное, ожидал услышать какие-нибудь темы по догматике, по внутренней жизни церкви, по взаимоотношениям между братьями. Я думаю, что никто из вас, наверное, даже и не предполагал, что будет излагаться тема о скромности. Знаете, скромность, как мы видим, она в перечне Иакова, когда он говорит о небесной мудрости, она не первая. И мы действительно не так часто уделяем ей внимание, а порой необходимо уделять ей особое внимание. Часто, я так предполагаю, что скромность или нескромность, они становятся основой формирования нашего духовного организма. Поэтому думаю, что тема скромности, она будет актуальна и в сегодняшнем нашем собрании. Даже тогда, когда в большей степени говорится о блаженствах, о счастье. Скромность, она для нас блаженство? Как вы думаете, скромность – это счастье для нас или нет? Вот иногда в этом мире говорят: наглость, счастье. А вот скромность. Мы, братья, не рождаемся скромными. Не рождаемся. Мы рождаемся какими? Мы рождаемся застенчивыми, стеснительными. Рождаемся порой даже нерешительными. И это иногда используют под термином скромность. Но скромность – это нечто другое. И я хотел бы сегодня об этом говорить и раскрывать. Скромность – это даже не столько черта характера, сколько образ нашей с вами, братья, жизни. Образ жизни. И этой скромности нужно учиться. Эта скромность – это результат нашего воспитания, нашей волевой работы над самим собой, но, естественно, с помощью Божьей. С помощью Божьей. Я бы даже сказал так, что скромность – это показатель воспитанности человека, показатель личности христианина, который воспитывается внутри себя. Готовясь к этой теме, я прочитал несколько статей современных психологов, которые рассматривают скромность. И знаете, я так посмотрел, не совсем всегда бывает однозначная позиция к необходимости скромности. Иногда даже делят сферы. Вот здесь, вот в этой сфере необходима скромность, а вот в этой не особо-то на нее смотрят, как на что-то положительное. Например, ни один кандидат в депутаты со своей скромной программой никогда не станет депутатом. И поэтому в данном случае скромность вообще не нужна. Никакой скромный, там, например, замдиректора, он никогда не станет директором. Скромность здесь абсолютно невозможно использовать, чтобы повыситься по служебной лестнице. Вот, братья, как с нами, как с нами, с христианами здесь быть. Мы тоже делим скромность, что вот здесь вот я ее проявлю, а здесь, может быть, ну как-то я не буду со скромностью дружить. Как нам с вами быть? Дело в том, что мы живем вот в этом мире греховном, современном. И здесь даже, в этом мире, порой некоторые термины, некоторые понятия, они по-разному понимаются. Разные определения одних и тех же слов. И действительно, и мы тоже будем, если обсуждать какие-то темы среди мирских, светских людей, мы можем не понять друг друга только по той простой причине, что мы какому-то термину делаем одно определение, а в этом светском мире определение совершенно другое. Ну, например, если мы будем говорить об истине, в светском мире под истиной будут подразумевать одно, а мы, конечно же, будем настаивать на том, что истина, она неразрывно связана с Богом, с чистотой, со святостью. Если мы будем говорить, например, о какой-нибудь термин, например, любовь. Любовь, я думаю, что вообще расплывчатое понятие в этом мире. Мы, конечно же, не применим говорить о любви Божьей, которая является эталоном для нас. И если в любви в этом мире больше делают акцент на себе самом, как мне получить любовь, то я думаю, что мы, когда будем рассуждать о любви, будем говорить о том, что любовь – это жертвенность, это то, что мы должны отдавать, а не принимать. Или, например, слово «красота». Я приведу свой классический пример, который я неоднократно рассказывал. У нас преподаватель в музыкальной школе, у нашей младшей девочки, однажды рассказала такую ситуацию. Перед тем, как пойти на урок, она пошла в парикмахерскую, сделала себе прическу, ну, такая вот завитая прическа, цвет такой ярко-желтый, красный, вот что-то такое вот смешанное. Вот она входит в класс, на урок, и мальчик, который должен у нее заниматься, видит, как учительница снимает шапку и в таком восторженном выражении говорит: «Валерия Алексеевна, вы такая красивая, как клоун». Вот у этого мальчика красота, она сопоставима с красотой клоуна. Но я думаю, что Валерия Алексеевна, конечно же, очень не хотела быть похожим на клоуна. Она хотела быть красивой, но не клоуном. Вот что интересно, скромность, она тоже является понятием таким не совсем приемлемым для разных групп лиц, которые будут обсуждать скромность. Я помню, как несколько лет назад один коллега, он мне сказал своей жене, что она у него скромная. Буквально через некоторое время она тоже стала сотрудницей нашего подразделения, и я вспомнил его фразу и действительно оценил, что вот с точки зрения светского взгляда она действительно скромная. Но с точки зрения христианской скромности ей есть чему поучиться. Братья и сестры, я сегодня буду говорить о том, чему действительно нужно в скромности учиться нам, как христианам. Дам определение скромности. Скромность в христианской жизни – это, я разделил это понятие на три составляющих. Первое – это умеренность в своих потребностях и равнодушие к роскоши и излишествам. Может быть, кто-то записывает, я повторю. Умеренность в своих потребностях и равнодушие к роскоши и излишествам. Второе – это отсутствие тщеславия, отсутствие стремления первенствовать и отсутствие властолюбия. Я объединил в одну группу, потом я расскажу об этом, почему я так сделал. И третья составляющая – это не выставление на показ своих способностей и не использование своих преимуществ. Не выставление на показ своих способностей и не использование своих преимуществ. Я думаю, что, братья, вы понимаете, что у скромности есть некая цель. Для чего мы ее в жизни своей используем? Я думаю, что это простота, желание не привлекать к себе внимание. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Итак, пойдем по этим трем пунктам, по этим трем составляющим. Первое – это умеренность в своих потребностях и равнодушие к роскоши и излишествам. Я думаю, что не раскрою вам большой секрет, братья, что мы живем сейчас в мире, где покупательская способность, она возрастает постепенно. И люди, они способны купить, можно сказать, все. если не почти все. Ну, за исключением Луны, например, и других планет. Все возможно человеку. И вот есть понятие скромности, а есть понятие нескромности. У нескромности, я бы сказал так, у нее есть родная сестра. Вот эту родную сестру называют ненасытимость. А в книге притчей у Соломона ненасытимость говорит, что у нее тоже есть родственники, дети. Они называются «давай-давай». И вот нескромность, она имеет вот этих племянников «давай-давай», и она их очень любит. Она их очень любит. Дает им конфетки, дает им пирожные, мороженое и все остальное. И надо сказать, что все это порой вторгается в нашу жизнь. И мы тоже за этим миром светским начинаем хватать и говорить, давай вот это, купим то, приобретем другое. Человеку в жизни необходим комфорт. И человек действительно желает создать вокруг себя некую такую комфортную среду. Но самый главный вопрос, а сколько и что нам нужно для нашего комфорта? Что нам нужно для того, чтобы мы могли себя ощущать в нормальном таком состоянии? В чем выражается наш комфорт и как он представляется? Я скажу сразу ответ. Скромному человеку достаточно порой минимум. Ему, скромному человеку, достаточно малого. И в своих потребностях скромный будет исходить из некоего достаточного минимума. Но где этот минимум? Я думаю, что для каждого человека, и в том числе для каждого брата здесь сидящего, минимум может быть разный. Этот комфорт тоже немножко такая расплывчатая картина. Я расскажу еще один классический пример свой. Один дедушка пошел как-то в магазин. Купил необходимых продуктов себе, возвращается домой, доходит до своей квартиры, открывает, хочет вставить ключ в замок, а дверь открывается. Он входит, видит, что диван стоит как-то немножко не на том месте, шкафчики буфета на кухне тоже приоткрыты, тарелки раздвинуты. В общем, он понял, что у него были непрошенные гости. Он подходит к столу, который стоит в центре его комнаты, смотрит, там лежит записка, и на ней написано: «Дед, разве можно так жить?» Записку берет со стола, под запиской 10 рублей. «Братья, можно так жить? Можно так жить? Если ты имеешь некий минимум в своих потребностях, если ты желаешь где-то, может быть, действительно не выделяться». Я примерно 17-18 лет назад ночевал в квартире у одного служителя. Я был очень приятно удивлен, даже вот в этом выражении «приятно удивлен» – ключевое слово, что у этого брата был абсолютный минимум в той мебели, которая там находилась. И я помню, что у меня возник тогда вопрос, я тогда был неженатым, я подумал, а я смогу так жить? У этого брата было все, даже был диван, на который меня можно было положить. Но было настолько все скромно, я бы сказал. И у меня вот возник этот вопрос, а я так смогу жить? Вот прошло столько времени, я скажу, что я не смог. Братья, я скажу, что и вы тоже не смогли в большинстве случаев. Хотя я во многих домах, в многих квартирах не был, но я скажу, вы тоже не сможете. А думаю, что тому брату, который был на тот момент больше, наверное, чем в два раза старше меня, то есть у него был багаж жизни, он, наверное, имел различного рода приобретения за это время, да? И что-то, наверное, рассовал по всяким вот углам, да, в свое время, как мне показалось. Но это я так сейчас рассуждаю. Но я хочу сказать, что я тогда был приятно удивлен, и я думаю, что если бы мы стремились вот к такой обстановке, я думаю, что нас бы можно было бы назвать скромными. По крайней мере, не в мыслях, а в смысле того комфорта, который мы себе сделали. Я бы задал такой вопрос. Вот как вы думаете, в Библии есть вот этот христианский минимум комфорта? Где-нибудь описан он? Вот подумайте. Так, Но это не ищите, не ищите. Вот я все-таки согласен с братом Андреем, потому что я уже выписал этот текст. Апостол Павел говорит как раз вот о минимуме, о минимуме. Послание к Тимофею, он пишет: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Вот в этот минимум он включает, апостол Павел, питание и одежда. Братья, я скажу, что на данный момент, вот сейчас, 21 век, второй десяток идет, я думаю, что вот к этому минимуму мы обязательно включим дом, автомобиль, коммуникативное устройство. И, конечно же, Его Величество, интернет. Включим, и вот даже посмеемся над самим собой, что мы это включили. Но дело в том, что проходит десятилетие, одно, другое, и вот этот минимальный набор, он начинает увеличиваться количественно, и раздутым начинается по величине. За редким исключением современное христианство, оно следит за своей скромностью, за редким исключением, а то порой и не следит. Я бы этой темой вас призвал к тому, чтобы мы постарались все-таки за этим следить. Один брат, христианин, строил дом, и размеры этого дома были несоразмерно большими, чем количество членов его семьи, и в потенциале, по естественным причинам, эта семья вряд ли бы сильно увеличилась. И во время строительства один человек, неверующий, ему помогал в стройке. Вот. И как-то он этому христианину задал вопрос. Вот слушай, ты вот мне постоянно говоришь о небесах, что нужно стремиться к небу, что здесь все сгорит. Ты для кого дом-то строишь? Вот такой. И брату нечего было сказать. Братья, вот наша скромность, она говорит о том, куда и к чему мы стремимся. Наш распорядок жизни, наши вот эти потребности, когда мы очень сильно любим самих себя, любимых, это тоже говорит о том, насколько у нас высока или низка скромность. Конечно же, мы можем себя тешить словом Экклесиаста: во время благоприятное пользуйся благом. Да? И мы порою на широкую ногу этим начинаем пользоваться в очень огромных масштабах. Но, братья, хорошо, когда у нас время благоприятное, но когда у нас наступит время неблагоприятное. К хорошему, братья, привыкаешь. Вот если наступят времена, когда необходимо будет отказываться, я думаю, так мы запищим. Поэтому хотелось бы призвать нас к тому, чтобы мы в жизни своей могли бы даже во время благоприятное, но при этом не забывать режим скромности, включать его, этот режим, хотя бы на мгновение, чтобы почувствовать, что это такое. Чарльз Хэдден Спержен, он в своей книге «Беседы Ивана Пахаря» дает такой совет: «Живи скромнее, чем можешь». То есть даже если мы имеем возможности, даже если у нас карман распухает от денег, которые в нем находятся, если на нашей банковской карте там 6, 7, 8 нулей уже, это не говорит о том, что мы их все должны быстренько тратить на себя самого любимого. Живи скромнее, чем можешь. Это очень хороший совет, к которому следует прислушиваться. К сожалению, скромность становится роскошью, и мы порой не можем себе ее позволить. Не можем сказать о том, что остановись, несчастный. А если ты себе не можешь позволить скромность, то скоро одним из самых близких наших друзей может стать человек с латинской фамилией Кредит. Вы знакомы с этим другом? Познакомитесь, если не будете скромными. Так вот, часто бывает так, что действительно этот кредит, он входит в наши дружеские отношения, и он желает нам только лучшего желает. Но иногда мы без него никак не можем обойтись. Хотелось бы от него обойтись, но не можем. Его дружба влечет нас. Еще в одной книге Чарльз Хэдден Спержен говорит о том, что лучше лечь спать без ужина, чем проснуться с долгами. Очень тяжело смотреть на братьев, на сестер, которые практически умирают с этой петлей на шее, которая затягивается все туже и туже. И она затягивается только по той простой причине, что мы хотим хорошо есть, удобно спать, ездить на фаршированных комфортабельных автомобилях. Не только потому, что это очень сильно необходимо, а потому что мы очень сильно любим самих себя. Я одному брату сегодня сказал, что прямо во время проповеди, не дожидаясь конца, я задам одно домашнее задание. Так вот, я несколько раз участвовал в переездах. И в своем личном переезде, и перевозил вот некоторых братьев, сестер. Я думаю, что и вы тоже этим занимались делом хорошим. Так вот, во время переезда есть такой очень интересный этап. Это когда ты понимаешь, что все увозить не хочется. Надо что-то раздать, что-то подарить, что-то пойти на свалку вытащить и выкинуть, чтобы больше не видеть этого. А все вот это вот, то, что мы хотим раздать, подарить и выкинуть, оно находится где-то там в углах, в шкафах, под диваном. Мы с ним часто не встречаемся, потому что если бы встречались, мы давно бы это выкинули. Так вот, просто приедьте в воскресенье вечером и задайте себе вопрос. Вот завтра мне в понедельник надо уезжать в другой город. Мне надо заказывать какой-то контейнер. Надо думать о том, что как бы погрузить те или иные вещи. И вы сразу мыслью своей проштудируйте весь свой гардероб, все свои комнаты. А без чего вы уже обходитесь достаточно долгое время, а это все лежит у вас. Это является вашим излишеством. Это первое домашнее задание. Переходим ко второму пункту. Отсутствие тщеславия, отсутствие стремления первенствовать и отсутствие властолюбия. Я сгруппировал их в одну группу. Знаете, это три брата-акробата, которые превращают нашу жизнь в цирковое представление и которые дают нам возможность своими ужимками и прыжками не удавиться с тоски нам и нашим окружающим. Слово «тщеславие» всем понятно или сказать, что это за термин? Раскрывать? Хорошо. Тщеславие – это. Жадный поиск славы, почета, похвал, потребность признания окружающих твоих мнимых или даже действительных каких-то достижений. Ну и даже порой бывает, что это даже склонность делать добрые какие-то дела для того, чтобы тебя похвалили. Тщеславие, тщетная слава. Знаете, Иисус, Он действительно в свое время видел достаточно много людей, которые этим тщеславием задействованы. И он советовал своим ученикам, давал такие советы, тоже вот это из Нагорной проповеди. «Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми». Тщеславие, братья, сидит порой в наших кишках, оно доставляет нам колики, но для того, чтобы это тщеславие не было чем-то таким для нас негативным, есть хорошее лекарство. Это та тема, о которой я говорю, скромность. Скромность, которая вылечит от этого недуга. Я приведу пример скромности апостола Павла. Вот представляете, вы помните, что во втором послании к Коринфянам он рассказывает о том, что он был в раю, слышал слова, которые нельзя перерассказать. Вот представьте себе на месте апостола Павла. Раз неожиданным образом. Спите вы, спите, ни о чем не думаете, никого не трогаете. А вас возносят в рай, вот до того третьего неба. Вы там что-то видите, что-то слышите. На следующий день, как вы будете, как рыба молчать? Вот апостол Павел молчал 14 лет. 14 лет. Я не знаю, может быть, он кому-то там еще рассказывал, но, по крайней мере, с коринфянами он был очень в близких отношениях, но он 14 лет им не рассказывал об этом. Точнее, тот промежуток времени, с момента, когда он с ними познакомился, и до этого момента, но это было 14 лет назад. То есть он им этого не рассказал. И думаю, что не рассказывал бы никогда, если бы они его к этому не понудили. Я думаю, что достаточно скромный поступок для апостола Павла. В баптистском братстве довоенном был такой брат Иван Васильевич Непраш. Этот тружник баптистского братства, кстати говоря, он был помощником Вильгельма Феттера в Доме Евангелия. После революции он эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. И он написал очерк об одном уэльском проповеднике, которого звали Иван Робертс. Я думаю, что, возможно, вы даже о нем читали. И этот очерк даже, может быть, вы читали. Вот это был достаточно такой интересный брат-проповедник. Во времена его проповедей, где бы он ни был, в каких служениях не участвовал, было очень много покаяний. И даже один остров, Гернси, там исчезли все кабаки просто. Просто не было людей, которые будут утром, вечером и в другое время дня приходить и выпивать кружку пива. Все закрылось. И вот Иван Васильевич, он в этом очерке рассказывает о нем, и я прочитаю небольшой отрывочек, одно событие, которое связано с Иваном Робертсом. В бытности его на острове Гернси он однажды в воскресенье утром пошел на богослужебное собрание одной из местных больших церквей. Кто-то его узнал и запиской уведомил пастора, который, получив это сообщение, возликовал в себе, что имеет такого посетителя. После проповеди пастор торжественно заявил, что как он, так и вся церковь считает себя весьма польщенными присутствием такого великого мужа Божия. Он просил Робертса руководить собранием в молитве. Все встали и ожидали молитвы. Тишина продолжалась. Пастор, думая, что выразил свою просьбу недостаточно ясно, повторил ее. Все ожидают. Но опять тишина. Пастор повторил просьбу громче. Тогда кто-то сказал: «Мистер Робертс вышел». Это был наглядный пример того, что всю славу он воздал Господу одному, и что он не был расположен питать человеческую гордость ни в себе, ни в других. Подобный урок, как мне потом на острове не раз говорили, произвел более глубокое впечатление, чем если бы он произнес проповедь или участвовал бы в молитве. Братья, этим примером я не хочу сказать, что когда вам делают просьбу, чтобы вы поучаствовали в проповеди или еще в каком-то служении, чтобы вы отказывались, это было бы ложная скромность. Но здесь говорится о том, что человек, который имел некий авторитет, он не воспользовался тем, чтобы попитать себя самого, вот как меня вот тут вот любят, величают, я сейчас буду участвовать в таком великом богослужении. Иван Робертс такое не сделал. Он просто-напросто скромненько вышел из помещения того молитвенного дома, в который он вошел в воскресное собрание. Следующее, второй брат-акробат. Отсутствие стремления первенствовать. Так же, как и тщеславие, стремление к первенству было и будет, пока существует мир. Быть на виду, играть первую скрипку в каком-нибудь деле, порой бывает для нас очень так важным и интересным. Вот. И это действительно такое неисчерпаемое желание людей, чтобы показаться кому-либо. Иисус видел эту страсть и учил учеников, и однажды он учил одной интересной притчей. «Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше». Пятью главами ранее евангелист Лука, он описывает такую ситуацию, что ученики, они рассуждали о том интересном вопросе. У них была мысль, кто бы из них был больше. Поэтому притча эта была сказана не только для тех людей, которые вокруг него находились неожиданным образом, вокруг Иисуса Христа, но она была актуальна и для учеников. Очень интересный пример, неожиданно я тут услышал. Это было еще в царской России. В одной деревне уверовали несколько братьев, сестер. Их группа так умножалась, и они задумались о том, что нужно бы выбрать среди них пресвитера. И они собрали такой братский совет и рассуждают, кто будет пресвитером. Один говорит, я буду, у меня лучше проповедь получается, чем у вас. Другой говорит, нет, ты плохо читаешь, заикаешься, я буду пресвитером, потому что я хорошо, четко читаю, у меня 3 класса образования. Третий говорил еще какую-то причину, что он должен был пресвитер. Неожиданным образом какой-то шум во дворе, открывается дверь, забегает жандарм и говорит, ну что ж, Тунда, кто у вас тут главный? И они чуть ли не в хором говорят, Христос. Братья, наша нескромность, она излечивается очень просто, очень просто. Неожиданная ситуация, которая может произойти, которая встрепенет нас, и чтобы мы больше об этом никогда не задумывались. В жизни Чарльза Хэддена Спержена был такой удивительный случай. Он только недавно принял крещение, ему было 16 лет, и он стал заниматься тем, что стал учителем воскресной школы. Они собирались один раз в неделю, приготавливались к тому, чтобы преподавать в воскресной школе. И вот во время этих приготовлений один из руководящих братьев, он говорил проповедь и приглашал кого-то из вот молодых учителей воскресной школы, чтобы они тоже поучаствовали в проповеди или в толковании какого-то текста Священного Писания. Но, естественно, в скором времени время дошло и до Чарльза Спержена, молодого Чарли. Он вышел, сказал вот такую мини-проповедь на 5 минут. Руководителю очень понравилось, и он говорит, слушай, в следующий раз будешь проповедовать ты. Чарли подготовился, сказал хорошую проповедь, и руководителю еще больше понравилось, и сказал, что теперь будешь проповедовать постоянно. На что Чарльз Перн сказал, что нет, я отказываюсь от этого. Мы как договорились, что будем по очереди участвовать в этом, так оно и будет. Спержен достаточно скромно посчитал, что он не имеет права на то, чтобы ему было уделено такое особое внимание. Почему кто-то хочет первенствовать? Потому что присутствует желание думать о себе более, или думать о себе, что я более талантливый, более способный. Апостол Павел говорит, что по данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Знаете, не говорить о себе, это, в общем-то, легко. Да? Как тоже вот мы сейчас слушали вот эту вот перепалку о том, что говорить и думать, а вот думать, это порой бывает очень сложно. Не говорить, не высказывать слова о том, что я выше кого-то. Мы можем закрыть рот, зашить его, а вот мысли зашить очень тяжело. Мысли от первенства, они приходят порой из мечтаний. И апостол Павел тот же самый, он говорит, не мечтайте о себе. Не мечтайте о себе. К сожалению, вот почему-то при дворе царя Давида в его семье слишком много было мечтателей. Мы можем вспомнить мечтателя, его сына Адонию. «Я буду царем», сказал он. Другой его сын, Авессалом, тоже очень сильно размечтался. Я прочитаю о его мечтах. Он вставал рано утром, становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, «Из какого города ты?» И когда тот отвечал, «Из такого-то колена Израилева, раб твой», говорил ему Авессалом, «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». Вот он так размечтался, мечты его дошли до того, что он восстал против своего собственного отца, произошло разделение, гражданская война, а конец какой Авессалома этого мечтателя? Повис на ветвях дуба и был убит. Стремление к первенству, братья, приносит в разлад, и мы читаем, как переживает Иоанн Богослов о том, что произошло в одной церкви, и говорит, «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Вот такой конец в жизни церкви происходит, когда кто-то посчитал себя более высшим себя, посчитал, что необходимо попервенствовать в этом случае. Как сделать так, чтобы мечты о себе не завладели нашим разумом? Что следует предпринять? И Павел советует в послании к Филиппийцам, 2 глава, 3 стих, «Почитайте один другого высшим себя». То есть себя любимого, нужно почитать ниже, а другого высшим. Только тогда вот стремление первенствовать уйдет из наших мыслей, из наших раздумий. Опять же, легко на глазах кого-то почитать высшим, да? И так сделать, чтобы никто за мной не подумал, что я себя кого-то высшим считаю. Вот, а в глубине души считать кого-то высшим – это действительно скромность. Третий брат – властолюбие, и его отсутствие тоже говорит о скромности. Апостол Павел был достаточно известным тружеником на Неве Божьей. Вы все читаете послания его, деяния святых апостолов. Его даже так называют в наших кругах апостол язычников. Это такой сильный, серьезный такой титул – апостол язычников. Вот. Но он этим титулом не размахивал, как какой-то визитной карточкой перед носом верующих и неверующих. Он пишет послание к Фессалоникийцам во второй главе, 7 стих. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы». Апостолы Христовы, да. «Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Апостол Павел желал, чтобы в его жизни властолюбие никогда не было на первом месте. Апостол Павел никогда не имел приказного какого-то тона, и статус вот этот апостола он никогда не предъявлял как что-то такое важное. Я вспоминаю послание к Филимону. Помните, по какой причине оно было написано? Раб Онисим, скорее всего, вместе с апостолом Павлом находился в тюрьме, там он уверовал, и у этого раба Онисима есть господин, которого апостол Павел хорошо знает, Филимон. И вот как он пишет о сложившейся ситуации. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу». То есть он говорит, что я даже приказывать тебе могу, но я прошу. «Не иной, кто как я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его, ты же прими его, как мое сердце». Что интересно, если вы будете смотреть начало посланий апостола Павла к личностям, к Титу, два послания к Тимофею, к Филимону. В единственном послании к Филимону Павел во вступлении не называет себя апостолом. Он даже этот титул не использует. У Тита и у Тимофея есть. В данном случае он им не пользовался. Он мог бы сказать так: «Ну ты ведь знаешь, кто я? Апостол. Слушайся и повинуйся». Апостол Павел не решил использовать этот титул для того, чтобы заставлять Филимона сделать то, что хочет апостол Павел. Да, это, кстати, братья, я говорю не для тех, кто вот за моим левым плечом прячется. Я говорю это для всех, кто имеет хотя бы маломальское служение, будь то руководитель разбором слова, руководителем библиотеки, маломальское служение. И здесь тоже можно повластвовать так хорошо, что твоя нескромность может выявиться достаточно быстро и произвести какую-то проблему в жизни, в взаимоотношениях с братьями. Третий пункт – не выставление на показ своих способностей и не использование преимуществ. Возвратимся к Луке. Я не открою, наверное, вам секрет, что Лука написал книгу «Деяния святых апостолов». Все с этим согласны? Все? Вот смотрите, я пишу книгу «Деяния святых апостолов». Я Лука. Я врач. В книге «Деяния святых апостолов» есть фрагменты, они немножко скрытые, где Лука присутствует вместе с апостолом Павлом. Как вы думаете, я как врач где-нибудь расскажу о себе, что я вот там-то перевязал раны, там-то исцелил, там-то помог? Я, Лука. Ну, наверное, захочу. Но если вы просмотрите «Деяния святых апостолов», нигде ни разу евангелист Лука не упомянул о том, что он свои профессиональные качества как-то использует. Очень важная деталь. Часто, братья, мы в своих беседах друг с другом, с кем-то, мы свои профессиональные качества выделим вот очень хорошо. Кто как закручивает гипсокартон, кто как кладет плитку, кто как слесарничает с автомобилем, кто как вытаскивает закрытыми глазами стартер из подкапотного пространства вазовской классики. Это я, кстати говоря. Вот. Все можем выделить свои преимущества, все можем выделить. Да, нескромно. Вот Лука сделал так. Кстати, второе домашнее задание. Посмотрите, проанализируйте книгу «Деяния святых апостолов» и выпишите места, где Лука присутствует вместе с апостолом Павлом. Еще есть несколько мест, где евангелист Лука или сотрудник апостола Павла Лука, можно так сказать, он мог использовать свои профессиональные качества как врача, но он этого не написал. Тоже посмотрите, найдите. Это будет, я думаю, что интересно для вас. Думаю, что все признают, что апостол Павел был действительно очень хорошим духовным наставником. В его посланиях чувствуется, как он очень тонко и остро подходит к каждой душе, каждой поместной церкви, размышляет над их проблемами, говорит о тех лекарствах, которые нужно употребить, чтобы какие-то проблемы решить. И вот я хочу прочитать место из Деяний святых апостолов, 20 глава, с 22 по 32 стихи, выборочно некоторые места, где он прощается с приглашенными ефесскими пресвитерами. И он говорит, что вот я иду в Иерусалим, не знаю, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Вот, братья, если бы апостол Павел был нескромным, он бы сказал так: «Ну что, проблема у вас, меня с вами не будет, кто вас будет назидать? Что, меня Аполло, что ли, заменит?» Не заменит он меня. Но апостол Павел, он четко и ясно говорит, что не все пропало. Есть Бог, который будет назидать вас более. Он самый лучший заменитель меня. Посмотрите на жизнь Иисуса Христа. В Евангелиях Господь наш Иисус Христос, Он очень часто запрещает говорить тем людям, которые были свидетелями какого-то чуда, исцеления, каких-то необычных таких ситуаций. Он говорит, чтобы об этом не рассказывали. Как часто, братья, мы, общаясь друг с другом, и даже в своих проповедях за кафедрой рассказываем, каких высот мы достигаем, как мы кому-то засвидетельствовали, проповедовали, и как много мы выявляем с кафедры, какие мы нескромные. Один духовный автор рассказывает, что он как-то был в молитве, в посте несколько дней, и какие у него были, ну, такие духовные откровения. И он потом вспоминает, что каждый раз, заходя на кафедру, он обязательно говорил: вот я тогда-то был в посте, и у меня были вот такие вот видения. Автор духовный. Он потом в книге рассказывает, как потом было печально слушать свои собственные проповеди, записанные там на кассетах на тот момент, и как он действительно сам обличил себя, что зачем нужно было это делать. Не бывает ли так, братья, что мы, как Голиаф, который выставлял себе 40 дней, тоже порой выставляем какие-то свои достижения, свои преимущества, свои таланты, которых, в общем-то, порой, может быть, и нет. Апостол Павел был из тех, кому Бог даровал, я думаю, что вы согласитесь, 5 талантов. И в послании к Римлянам, в 15 главе, 17 по 19 стихе, он говорит: «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Павел проявляет скромность в оценке своих достижений, и чтобы его действительно правильно поняли, он говорит о том, что «я не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня. Не я совершил своими талантами и своей проповедью, своей подготовкой к фразам, которые я в голове своей, может быть, прокрутил. Иными словами, он хвалится не тем, что совершил как апостол, а тем, что Христос совершил через него. Даже, братья, скромность порою можно выставить на показ. Тоже недавно слышал такую иллюстрацию, не знаю, это может быть легенда какая-то или действительно так было. Однажды на средневековом соборе присутствовали католические представители различных орденов, вот, и сидели за столом, обедали, и каждый из представителей орденов, он рассказывал о каких-то преимуществах своего ордена. Один рассказал, другой, третий. И вот дошло дело до одного монаха-францисканца. Он так слушал всех внимательно, слушал и говорит: знаете, а вообще-то наш орден от всех ваших отличается тем, что мы очень скромные. Братья, я думаю, что скромностью тоже можно где-то похвалиться, но это не тот случай, чтобы делали это мы с вами. Неиспользование преимуществ. Когда у нас есть какие-то преимущества, нам легче сказать о том, что мы выше кого-то. Например, преимущество в возрасте. Мы старше, значит, должны настоять на чем-то своем. Вспомните события из жизни Авраама и Лота, когда пастухи увидели, что уже непоместительна земля, нужно что-то делать. И Авраам предлагает Лоту, что нужно разделиться. И, казалось бы, Авраам, как по старшинству, мог бы сказать о том, что ну, ты же все-таки племянник мне, ты младше меня, давай-ка я выберу себе получше землю, а ты потом, что тебе останется? Авраам все-таки повел себя достаточно скромно. Он предложил это сначала Лоту, чтобы Лот выбрал то, что ему кажется для себя лучшим. Неиспользование своих заслуг, например. Иисус Навин, когда уже были разделены израильская территория на, по коленам, и когда различные семейства в его колене уже выбрали какие-то свои места, где они будут жить, написано в его книге в 19 главе 50 стихом: «По повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сараи, которого он просил на горе Ефремовой, и построил он город, и жил в нем». Название Фамнаф-Сараи. Вот, возможно, кто-то здесь есть, знатоки еврейского языка, никто не знает, как переводится Фамнаф-Сараи. Я думаю, что не настолько мы знатоки. Переводится «удел, который остался». То есть получилось так, что все семейства уже кинули жребий, разобрали уже все, что есть, а вот этот остался, и Иисус Навин говорит, что «ну, давайте его мне». А казалось бы, он мог бы, как предводитель всего колена, мог бы потребовать, что «ну, давайте я все-таки тут старший, да я тут еще и вождь всего вашего воинства, я первый буду выбирать». Иисус Навин, видимо, дождался тогда, когда останется последний удел. Неиспользование благоприятных обстоятельств. Вспомните, Елисей с Гиезией, они отдыхают в доме Сономитянки. И Елисей каким-то образом захотел отблагодарить Сономитянку тем, чтобы ну, она какое-то что-то положительное от их присутствия здесь получила. И он спрашивает через Гиезию ее: «Вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?» Вот, братья, представьте, человек, который ногой открывает кабинет премьер-министра, там на короткой ноге, не знаю, с президентом, и он вам говорит о том, что вот я скоро с ним встречусь, а тебе поговорить там что-нибудь, замолвить словечко-то. Как бы мы себя повели, как бы мы себя почувствовали? Сономитянка сказала: нет, среди своего народа я живу. То есть она достаточно скромно отнеслась к этому предложению. Расскажу один случай, который записан в книге Юрия Грачева по поводу одного нашего известного брата в довоенном баптистском братстве, Николая Васильевича Одинцова. Он на тот момент был председателем Федеративного союза баптистов. И вот как описывает один случай: при приезде Николая Васильевича в ту местность, где Грачев жил, многие хотели, чтобы он остановился в их домах, но он выбрал самого бедного, Мишу Краснова, Николай Васильевич, простой, любящий, чуткий брат, сам помогал Мише готовить пищу. Вот, братья, вы сегодня вечером, многие из вас, будете тоже в гостях. И вам подушки, под ушки дадут мягкие подушки. Вам по спинку положат белую простынку. Вот. И вообще, к гостям же хорошо относятся, да? Вот, а как вы себя поведете? Как вы будете выбирать место, где получше, где похуже, да? Где будет диван, а где нужно будет лечь на полу? Вот подумайте об этом. А у вас преимущество гостя. Как вы к этому отнесетесь? Заканчиваю. Я перечислю преимущество скромности. Преимущество скромности для христианина. Первое. Скромность дает возможность учиться у окружающих людей. То есть скромный, он сможет всегда брать что-то такое положительное и лучшее от них. Второе. Скромность стимулирует к достижению большего. Скромный человек, он считает, что прежде чем люди его оценили, нужно сначала добиться того, что ценят. Третье. Скромные люди редко становятся объектами интриг и сплетен. Дело в том, что они своим поведением просто не дают повод на это. Четвертое. Со скромными людьми проще общаться. Я думаю, что вы с этим согласны. И последнее, пятое. Скромность очень высоко оценивается в старости. Вот сейчас, может быть, мы об этом как-то не сильно задумываемся, а вот в старости, как это оценится. Клайв Льюис, он однажды в одной книге рассказал такую ситуацию. Хоронят одну пожилую сестру. И пастор, который руководит похоронным богослужением, он говорит такую фразу. Наконец-то сестра такая-то, называет ее, обрела покой. А он стоит вот на этом похоронном богослужении и говорит, он что-то не то говорит. Не она обрела покой, а обрели покой те, которые 10 лет жили с ней последние. И слушались ее. Вы понимаете, о чем речь. Мы, братья, часто встречаемся с брюзжащими стариками, с недовольными стариками. И говорим, вот какой... Ой. Братья, мы будем такими, если мы не научимся скромности сейчас. Скромность, она действительно очень высоко оценится в старости. Вспоминается Верзелий Галаадитянин, помните, наверное, такого человека, который продовольствовал Давида тогда, когда он сражался с Авессаломом, и у войска Давида была проблема с продовольствием. И вот Давид в последней битве побеждает Авессалома, и он предлагает Верзелию Галаадитянину, пошли со мною, я теперь тебя буду продовольствовать. Вот. А ему 80 лет, Верзелию. И он говорит такую фразу. Но Верзель отвечает царю, долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Думаю, что очень хороший поступок, говорящий о скромности этого Верзелия. Итак, скромность – это неотъемлемая часть, неотъемлемая черта настоящего христианина, которая отражает небесную мудрость, о котором мы читали в послании Иакова. Последнее домашнее задание, третье. Выучить правила скромности. Записывайте, открывайте дневники. Выучить правила скромности. Первое правило. Рассказывать о себе только самое необходимое. Рассказывать о себе только самое необходимое. Второе. Не хвались своими достижениями. Не хвались своими достижениями. Третье. Не требуй для себя привилегий, особых удобств или услуг. Не требуй для себя привилегий, особых удобств или услуг. Четвертое. Живи посредством. Живи посредством. И пятое. Не корми свою самооценку иллюзиями. То есть не мечтай о себе. Не корми свою самооценку иллюзиями. Роберт Льюис Стивенсон, приключенческий автор, он сказал однажды такую фразу. Доброта и скромность – вот два качества, которые никогда не должны утомлять человека. И да благословит Господь, чтобы и нас тоже, братья, скромность никогда не утомляла. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.